Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». И со мной в студии шеф-редактор этого портала Максим Калинин.
Добрый вечер.
И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. И сегодня с нами настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Здравствуйте, дорогие друзья.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 28-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Как всегда, мы стараемся понять, что же нас ждет в воскресенье и в чем смысл именно этого воскресенья в богослужебном круге церковном, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелий, которые будут читаться завтра во время литургии. И вот завтра будет читаться отрывок из послания апостола Павла к Колоссянам из первой главы, стихи 12 и 18. Но чтобы нам коснуться содержания этого отрывка, мне кажется, вначале нужно вспомнить о самом контексте, в котором было написано это послание.
Послание к Колоссянам, пожалуй, одно из наиболее загадочных посланий апостола Павла. Ну, вообще, что такое послание? Для нас слово «послание» звучит очень торжественно, а изначально, исторически, это письма, которые Павел писал конкретным общинам по конкретному вопросу. Это не какие-то официальные тексты, не тексты постановлений, не какие-то распоряжения. Когда апостол Павел писал эти письма, он чувствовал, что он пишет их в духе, но он не исходил из того, что эти письма станут частью Священного Писания. Для апостола Павла, для христиан его времени, Священное Писание представляло собой тексты Ветхого Завета, на которые апостол Павел опирается. Когда он писал свои послания, еще не было ни написано ни одно Евангелие в том виде, в каком мы их знаем. То есть это письма, в которых он решает конкретные проблемы. И поэтому не всегда из самих текстов этих писем понятно, каков был контекст их создания, потому что он писал о вещах, которые были понятны ему и его слушателям. И хотя в письмах он часто какие-то проблемы поднимает, и мы, читая послание к Коринфянам, понимаем, какие проблемы он решал, читая послание к Римлянам, понимаем, какие проблемы он решал, но не все детали становятся ясны. Вот когда Павел пишет Колоссянам, видно, что он спорит с каким-то учением, которое в научной литературе получило название «колоссская философия». Это учение, вероятно, было связано с признанием особой роли ангелов. Вот в послании к Колоссянам апостол Павел так пронзительно подчеркивает роль Иисуса Христа в творении, что именно Христос, что Сын Божий есть Творец ангелов всех созданий, что именно Он есть первенец всего творения. Именно потому, что его слушатели уделяли слишком большое значение существам-посредникам. Ну, можем только догадываться, о чем была речь. Мы видим, изучая еврейскую традицию первого века, что внимание к ангелам, к их помощи людям было очень большое, и часто это внимание принимало какую-то полумагическую форму. То есть в данном случае он спорит с учением, подчеркивая, что именно Христос – это главный предмет внимания для христиан.
Отец Дионисий, на ваш взгляд, в завтрашнем отрывке что наиболее важно для нас?
Ну, здесь есть, безусловно, вот эта вот квинтэссенция этого отрывка. Это как бы весь фокус на... Именно все сфокусировано на личности Спасителя Иисуса Христа. И этот отрывок весь о нем. Но тут, наверное, есть как бы главная мысль в том, что Христос вообще является основой всего. Что такие слова, и Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. То есть первенство и в значении, и в почести, и в, ну, в том месте в жизни каждого любого христианина. Вот мне кажется, что вот эта вот мысль о том, что Христос глава тела церкви, он, безусловно, для апостола Павла это вот какая-то вот, лейтмотив многих его посланий. Он об этом говорит много и часто, но для современных христиан, мне кажется, что этот смысл не фокусируется. Мы не до конца понимаем это выражение «глава тела церкви». И действительно, нам кажется просто, что церковь – это что-то исключительно индивидуальное для каждого из нас. Вот заметьте, многие говорят о том, как они любят прийти в какой-нибудь маленький темненький храмик и забиться в уголочек, и только там он чувствует себя спокойно, духовно, комфортно. Но, тем не менее, я понимаю, о чем эти люди говорят, но в первую очередь надо осознать, что церковь – это не просто мои личные взаимоотношения с Богом. Это взаимоотношения и с Богом, и со всеми окружающими, потому что церковь – это действительно организм, это тело. Тело в смысле организма. В организме есть разные органы, есть разные клетки, есть больные, есть здоровые, есть хрупкие, есть сильные, есть скелет, есть нервная система. Но, тем не менее, это все является как бы нечто единым. И, вступая в церковь, мы именно вступаем, вот признаем то, что мы как бы вот не просто трансплантируемся туда, а именно как бы мы... это органическое, естественное состояние человека, человечества как такового. И вот у этого человечества есть глава. Глава, которая всеми управляет, это Христос. Без головы жизнь организма невозможна. Эту мысль апостол Павел настойчиво доводит для своих слушателей.
Обратимся к отрывку из Евангелия от Луки, из 18 главы, стихи с 12 по 19, где рассказывается история исцеления Господом 10 прокаженных, и из этих 10 прокаженных только один вернулся поблагодарить. Вообще вся эта история, она такая, мне кажется, очень про нас. Ну, начнем с того, что насчет поблагодарить Бога, это у нас на 25-м месте зачастую. То есть поблагодарить можно там непосредственных участников событий, людей, которые нам оказали помощь. А изначально про ту самую главу, про которую вы говорили, мы вспоминаем крайне редко и далеко не в первую очередь. Но здесь еще вот этот момент. 10 человек получают одинаковую помощь. И только у одного вступает в голову необходимость сказать спасибо.
Вообще поразительный отрывок. Как всегда, в Евангелии есть какие-то такие необычности, которые просто могут иногда поставить в тупик. Вот мы часто читаем, видим, как Христос исцеляет здесь и сейчас. Где-то он исцеляет одномоментно просто словом, где-то он касается, причем касается того, до чего нельзя касаться, там, кровоточившую или мертвого человека, что было тогда совершенно невозможно, это требовало ритуального очищения. Здесь же Христос не совершает этого исцеления одномоментно. Он как бы таится, он делает так, чтобы те люди, которые получили исцеление, они даже, может быть, и не поняли, кто их исцелил по большому счету.
Вернее, он посылает их к священникам.
Он посылает к священникам. И надо понимать, почему он посылает их к священникам, потому что священники в то время и в том мире это были люди, которые были помимо богослужебных функций еще наделены функциями освидетельствования теми или иными болезнями. Проказа считалась болезнью духовной, помимо телесной, очевидной. То есть это явное наказание Божие, и окончательный вердикт мог вынести лишь только священник. Либо действительно сказать, да, это проказы, он отвержен Богом от общества, либо этот человек здоров или исцелен, и тогда человек опять возвращается в жизнь этого сообщества. Так вот, то, что Христос посылает этих прокаженных к священникам, это объяснимо. Но это не объясняет, почему же все-таки он не делает это чудо таким очевидным. И вот в этот момент мы должны, наверное, подумать о том, что Господь действительно хочет, чтобы люди сами задумались, не только мы, но и те прокаженные, которые идут, и вдруг, неожиданно, все 10 получают это исцеление, и кто-то идет по правильному пути. Он идет до конца. 9 человек, которые были евреями, доходят до Иерусалима для того, чтобы быть освидетельствованными и принятыми в общество. И только лишь один самарянин, которому на самом деле не надо идти в Иерусалим, потому что в Иерусалиме его не примут. Он самарянин, он иноплеменник, он еретик. Вот только этот человек возвращается обратно ко Спасителю, потому что ему, у него нет этих жестких условий ритуального алгоритма, если можно так выразиться. Почему это современно для нас? Действительно, потому что мы часто считаем, что Бог от нас таится, что Он не слышит нас, что, что наши просьбы, Его ответы как-то слишком растянуты или вообще не существуют. Но на самом деле вот этот отрывок показывает, что Богу надо, чтобы мы докопались сами до тех моментов, когда Бог включает свое действие в нашу жизнь. Мне кажется, что именно об этом этот отрывок.
Ну вот я достаточно часто цитирую проповеди на каждый день протоиерея Вячеслава Резникова, который как-то удивительно умеет переключить угол зрения на знакомые тексты. И он в своей проповеди, посвященной этому отрывку, обращает внимание сразу на несколько нюансов. Во-первых, он обращает внимание на то, что эти 10 прокаженных не просили исцеления, они просили милости. И вот дальше он рассуждает, что милости просят у Бога либо от великой веры, либо от очень маленькой веры. И этим людям хватило веры назвать Иисуса только наставником. Они, в отличие от многих других, кого он исцелял, не обращаются к нему, Господи. Они видят в нем только некоего учителя, пророка, чудотворца. Но вот дальше протоиерей Вячеслав пишет о том, что вот они очистились и пошли дальше. Скорее всего, некоторые размышляли так. Зачем возвращаться? Виновник всего Бог, а он на всяком месте. Достаточно даже на ходу воскликнуть «Слава тебе, Боже!» и «Довольно!» И он услышит. Так, успокоив совесть, избавили себя от труда обратного пути. Но, собственно, дальше он рассуждает о том, что сказать просто «Слава тебе, Господи!» недостаточно, что нужно предпринять некий труд. Ну, например, пойти в церковь, поставить свечку, заказать благодарственный молебен, то есть совершить некоторые действия благодарности, которые как бы вызовут некоторую духовную работу. То есть каждый такой случай в твоей жизни – это повод для того, чтобы подняться на какую-то ступеньку.
Да. Спасибо, что вы обратили на это внимание. Действительно, вот эта вот растянутость во времени, о которой я говорил, она, судя по всему, была вызвана именно тем, что они не видели в нем ни Бога, ни Мессию даже, а просто одного из многих, каких уже до него было в этот момент в истории Израиля. И действительно, Спасителю нужно было, чтобы они дошли до этой мысли, кого благодарить и как благодарить. Что, кто их исцелил? Бог, который там где-то далеко на небесах, или Бог, с которым они уже говорили, кому они уже обращались? Вот только один до этого дошел. Самарянин. Это с одной стороны. С другой стороны, вот вы хорошую тему поняли о том, как нам благодарить. Да, действительно, можно сказать просто «Слава тебе, Господи». Можно прийти между работой и домом, забежать в храм и заказать молебен за определенную денежку или там пожертвование, чтобы без тебя уже этот молебен там послужили. Но мне кажется, что истинное благодарение — это изменение жизни в первую очередь. Это как бы вот возвращение Богу благодарности в виде твоих конкретных поступков, поступков изменений твоей жизни, потому что вот именно это и будет проявление того, что ты откликнулся на благость Божию, Бог благ, и ты становишься этой благостью тоже заражен. И вот от этой благости ты начинаешь уже благодарить тех, кто дорог Богу, окружающих.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и настоятель храма Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. На следующей неделе у нас будет повод подумать об очень актуальных для нас проблемах, мне кажется. Вот мы будем вспоминать двух святых, даже не двух, а два повода, но множество святых. Один из них — святитель Амвросий Медиоланский, его память 20 декабря, и редко вспоминаемый многими нами случай, когда пострадали 62 священника и 300 мирян. Это случилось в Африке, и пострадали они от ариан. Память их 21 декабря. Вот два эти повода, мне кажется, хороший пример того, как справляться и что делать в ситуации, когда внутри твоей церкви начинаются расхождения, начинаются жесткие противостояния людей, которые, казалось бы, вчера еще стояли в одном храме и причащались от одной чаши. Для начала вспомним святителя Амвросия Медиоланского, поскольку, помимо всего прочего, это один из учителей церкви, и он как раз очень много сделал для того, чтобы ариане не взяли верх.
Вот эти два праздника в самом деле взаимосвязаны между собой, потому что и святитель Амвросий противостоял арианам. А через некоторое время после смерти святителя Амвросия, то есть он умер в 397 году, а события, о которых мы будем говорить, начались в районе 430 года. Начались страшные гонения ариан на христиан в Северной Африке. И вот для нас святой Амвросий, его ученик блаженный Августин, это символы торжества церкви в Европе, ну или даже точнее говоря, торжества церковной власти, священноначалия, его авторитета, который она занимает в жизни общества, потому что святитель Амвросий не боялся императора Феодосия, точнее, он считал себя его духовным учителем, был его духовным учителем. Когда в 390 году император Феодосий жестоко подавил восстание в Фессалониках, Амвросий Медиоланский не допустил его до причастия. Он не убоялся его, но причем он и устоял, то есть император смирился перед ним, настолько была велика внутренняя сила этого человека. У святителей, которые в Восточной Римской империи пытались подобное делать, получалось это далеко не всегда. То есть, ну, пример святителя Иоанна Златоуста, младшего современника святителя Амвросия Медиоланского, как раз показывает иную ситуацию, когда его выслали, несмотря на всю народную любовь к нему и вселенскую известность. То есть вот святой Амвросий, святой Августин, казалось бы, примеры такого торжества, ортодоксии. Но на самом деле, что происходит? Блаженный Августин пишет работу о граде Божьем, опять же, говорит о граде божественном, о граде человеческом. И как-то в нашем сознании Западная Церковь преуспела в том, чтобы такой град Божий строить на земле, чтобы строить церковь с очень мощными вот такими земными опорами, с очень жесткой структурой. Но блаженный Августин умирает в Ипоне, епископом которого он был, в 430 году, когда его уже осаждают вандалы. А что было дальше, очень мало кому известно. То есть дальше вандалы окончательно захватывают Северную Африку и устраивают жесточайшее гонение православных, потому что сами вандалы были арианами. Да, напомним, что арианство – это вероучение, ересь, согласно которой Христос есть творение. То есть он воплотился, но вот сам Сын Божий, предвечный, он, с точки зрения ариан, как раз-таки непредвечный, а это первое и величайшее творение Бога, которое есть посредник между Богом и людьми. И поскольку это учение, оно вполне себе понятно, оно гораздо более такое рационализируемое, чем учение о Троице, это учение получило широкое распространение. И отцы каппадокийцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский боролись с ним на Востоке, вот святитель Амвросий, ну и раньше еще его предшественники, такие как святой Иларий Пиктовийский, боролись с ним на Западе, а тут уже, значит, в середине V века в Северной Африке православные начинают преследоваться, потому что вандалы были арианами. Ну и преследования эти несли не только вероучительное содержание, но и политическое, потому что вандалы понимали, что они находятся, они все время имели в виду Римскую империю. Да? Вандалы захватили, разграбили Рим. Они воспринимали Римскую империю как опасных конкурентов, находящихся рядом. И православные, живущие в Северной Африке, воспринимались как иностранные агенты, но если так, если и это часто бывало в истории церкви, гонения 4 века в Персии на христиан по той же причине были, что там христиане были лояльны римскому императору. И вот если мы почитаем, какие гонения претерпевали, то, ну, это жутко просто. В чем-то это гонения были страшнее, чем гонения от Римской империи. То есть нам-то кажется, что вот были гонения римской власти, потом таких больших гонений уже не было, и вот мы уже скорее про новомучеников дальше вспоминаем в связи с тем, что события древней истории повторяются. А во второй половине V века реально преследования и пытки были очень страшные. И вот был вандальский правитель Гунерих, при котором был издан указ, там, что до 1 июня 482 года все должны отречься от никейского вероисповедания. Ну, то есть это напоминает гонение Декия на самом деле по своей бескомпромиссности, вот гонение в середине 3 века. И у нас есть красноречивое свидетельство того, как людей лишали должностей, кто был православными, как казнили, как вешали на дыбы.
Но здесь-то, собственно, да, это событие, которое мы вспоминаем на предстоящей неделе, это когда вандалы ворвались в храм, куда собрались люди на тайную литургию, поскольку и служить-то было уже невозможно нормально. Но это перекликается у нас с 20-м нашим веком, с временами гонений на церковь, и когда люди действительно служили там и в лесу собирались, и на квартирах где-то прятались. Да. А здесь вот в огромном храме собрались священники и миряне, и в результате, в общем, все это закончилось плачевно.
Только разница, что в советское время гонения были атеистов на христиан, а здесь гонения были ариан, то есть христиан, на христиан же. То есть это вот это вот как раз, наверное, самое...
Но в советские времена была так называемая обновленческая церковь, где тоже, в общем-то, были многие запутавшиеся. Не все же были такими циничными людьми, использовавшими церковь как некий трамплин для достижения политических целей. Там было колоссальное количество людей, которые просто окончательно потеряли всякие ориентиры и уклонились в этот обновленческий раскол просто потому, что уже ничего не понимали, что происходит вокруг. И потом они покаялись, вернулись, и многие архиереи, поначалу качнувшиеся, вернулись потом к патриарху Тихону и покаялись. И, в общем, многие вошли в сон новомучеников.
Да, но в случае с обновленцами власть, по крайней мере, не солидаризировалась, не идентифицировала себя с ними. А здесь, получается, власть, которая позиционировала себя как христианскую, преследовала христиан же, как еретиков.
То есть, на самом деле, почему, мне кажется, это важно? Потому что сейчас Вселенская Православная Церковь вошла в череду каких-то таких смутных и непонятных событий, в которых и синодам-то поместных церквей разобраться сложно, а уж простым мирянам совсем невозможно. И мне кажется, когда мы вспоминаем такие примеры из житий святых далеких от нас эпох, мне кажется, иногда легче увидеть пример для подражания там. чем близко, потому что близко опять начинает мутиться разум, и ты начинаешь путаться в трех соснах, а когда на большом историческом расстоянии какие-то вещи, мне кажется, виднее.
Ну да, нас, по крайней мере, все эти примеры могут научить ценности единства. То есть мы видим, что происходит, когда христиане, несмотря вот на то, что Христос заповедовал ученикам единство, и вся 17 глава Евангелия от Иоанна, вся первосвященническая молитва пронизана этой идеей единства. И когда мы видим, когда христиане это единство утрачивают, к чему это может привести? И в этом смысле, конечно, это пример для нас, ну, по крайней мере, для оценки тех или иных событий.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».